Мы сегодня остановимся на истории, которая записана в 7 главе книги «Деяний апостолов». Если вы откроете 7 главу «Деяний апостолов», вы увидите, что это проповедь. Чья? Проповедь Стефана. В очень непростых обстоятельствах. Но сильная проповедь. Когда читаешь эту проповедь, вообще в Библии не так много проповедей, которые настолько подробно изложены. Это одна из них. Одна из проповедей, которые записаны, похоже, дословно. Есть некоторые проповеди, которые видно, что основные мысли записаны в Библии. А это, похоже, дословно. Все как было. И описаны те обстоятельства, в которых Стефан ее произносил. И те причины, которые его побудили говорить именно на эту тему. А было так. В шестой главе, сразу после того, как мы читаем об избрании диаконов, в числе которых был и Стефан, написано, что Стефан, исполненный веры и силы, 8 стих 6 главы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии, видите, как много представителей разных университетов духовных. Со всех мест вступили в спор со Стефаном. Сколько выдающихся мужей начинают спорить со Стефаном. 10 стих. Но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Мудрости и духу. Задумайтесь над этими словами. Знаете, чем отличается ученость от мудрости? В чем отличие? Может человек иметь большие познания, а не иметь мудрости? Может такое быть? Может быть такое? Голова как энциклопедия. А мудрости по жизни нет. А как вы думаете, что важнее? Мудрость. Я не хочу умалить знание, потому что это очень важно. Господь всегда избирал, искал мужей, которые имеют и высокое знание, и большое образование. Смотрите, самых лучших, кого Господь избрал, Моисей, он имел самое высокое на тот момент, на то время образование. И потом Господь его еще учил мудрости 40 лет. Даниил тоже, я сказал бы, что это самые великие мужи Ветхого Завета, правда? Даниил и Моисей. Даниил получает самое высокое на его время образование, но еще что-то, что потом в книге Даниила, когда мы читаем истории об этом муже, что потом обозначали такими выражениями человек, который имел высокий дух. Помните это выражение? Был мудрым человеком. Помимо того, что он имел большие, обширные познания в разных науках, о чем мы читаем в первой главе книги Даниила. Так вот тут, когда мы смотрим, что происходит в этом споре со Стефаном, не могли противостоять мудрости и духу. В Данииле это все соединилось. Мудрость, жизненная мудрость, он по жизни был мудрым человеком, что тоже от Бога. И дух, высокий дух. А в чем это выражалось? Мы используем выражение иногда: не теряет присутствие духа. Что это означает?
человек, который не теряет присутствие Духа. Владеет собой, правда? Человек, который не теряет присутствие Духа, это тот, кто владеет собой. Независимо от обстоятельств. Правда? Уверенный. Он спокоен. Смотрите, трое юношей. Печь раскаленная, а они стоят. Что вы видите? Спокойны. Царь говорит, вы не слышали музыкальных инструментов, которые заиграли? Вы же знаете, что надо пасть и поклониться. Я даю вам еще один шанс. Понимаю, может быть, какие-то обстоятельства помешали вам вовремя упасть вместе со всеми. Что говорят трое друзей? Вовеки живи. Вы чувствуете, даже вот как они это говорят? Человек, который испугался, он совершенно не так себя ведет. Да, спасибо, пожалуйста, мы... Эти люди не так себя ведут. Они говорят, царь, мы все слышали. Может повторить? Не утруждая себя, царь. Не надо. Вы, может, не поняли, что вас ждет? Смерть. Или, может, есть какой-то Бог, который может защитить вас от руки моей? Есть, царь. Вы понимаете, что происходит? Царь уже волнуется. А они спокойны. А не так Даниил себя вел? Царь, 5 глава Даниила. У царя колени стучат одно о другое. Царь вышел из себя и кричит, как где дух? Почитайте эту главу внимательно дома. Освежите в вашей памяти все эти картины, чтобы увидеть людей, которые теряют присутствие духа. И рядом приглашают Даниила. Царь говорит, я тебе дам сейчас третье место в царстве и цепь, и еще... Даниил говорит, царь, не надо. Третье место, почести, все это отдай другому. Я тебе и так расскажу, что написала рука. Как вам нравится? Где это можно получить? Такую силу и такую уверенность. Где? Скажите. Теперь Стефан. Вы понимаете, это муж сильный. Откуда у него такая мудрость и дух, которым он говорил? Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Ищут свидетелей. Засуетились, кто скажет, нашли. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. Это кто повел? Вот эти ученые мужи, представители разных университетов, в то время были школы во всех этих местностях, во всех этих городах, которые перечислены. И эти люди были в Иерусалиме и встретились со Стефаном и спорили с ним. Но не смогли, их столько, а он один, не смогли противостоять мудрости и духу. Слабые люди начинают прибегать к каким-то хитростям, когда не могут объяснить, аргументировать, спокойно начинают изощряться, ухищряться. Сами они не могут тут же, ну а представьте себе, если они тут спорили, не доказали ничего, потом, мы слышали, что ты хульные слова произносил, да? Ну, как-то не солидно, правда? Надо кого-то купить. Нашли негодных людей. И представили ложных свидетелей, которые говорили, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи. И 15 стих. И все сидящие в Синедрионе, это уже в Синедрионе, повели его в Синедрион. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Вот исполненный духа человек. Но давайте еще несколько моментов, чтобы мы не упустили в этой картине. Значит, находятся они в Синедрионе, перед Синедрионом. Тут ложные свидетели свидетельствуют. Люди, которые все это организовали, это вот эти ученые мужи. Сами они ложные свидетельства не выдвигали, но они научили некоторых сказать, ну, ученые научили, научили некоторых сказать, что сказать и как. В общем, эти негодные люди, которых научили ученые мужи, что говорить против Стефана, возбудили их. Смотрите, мало того, что научили они некоторых сказать, 11 стих, а 12 стих, и возбудили народ. Это уже воздействие на чувства. Те, которые ложные свидетельства выдвигают, те не должны быть на чувствах, потому что им не поверят. Должны быть спокойные люди, их научили, как себя вести, владеющие собой более-менее. Но им нужна была и другая категория людей, на которых можно воздействовать. Возбудили народ, и старейшин возбудили, и книжников, и напав. Интересно. Две категории людей. На одних воздействуют больше на разум. Давай, говори вот это. Возьми себя в руки. Говори так, чтобы тебе поверили. Другая категория – возбудили. А как они это делали? Возбудили. Возбудили народ, толпу, чтобы они кричали, что попало. Возбудили еще кого? Не ограничились только народом. Возбудили старейшин. А это кто? А их что, так можно вывести из равновесия? Легко? Знаете, народ легко вывести из равновесия, но начальников им по должности не позволено выходить из себя. Вы понимаете? Вы представляете себе старейшину, уважаемого человека? Если он начнет кричать, как к нему будут относиться? Вы можете себе представить уважаемого человека, начальника, чтобы он вышел из себя и кричал? Какой у него авторитет будет? И книжников возбудили, и напав схватили его, и повели в Синедрион. И теперь перед Синедрионом тут ложные свидетели свидетельствуют, и все видели лицо его, как лицо ангела. Чем-то он отличался. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Как вы видите первосвященника, он в каком состоянии сейчас? Похоже, спокоен. Во всяком случае, он спокойно, он не торопится побивать камнями Стефана, он уверен, он даже ему дает слово. Говорит, ну, что я слышу? Так ли это? Вы знаете, что за этим стояло. Вы знаете, что за этим стояла великая борьба. А великая борьба, которую разжигает сатана в этом мире, она призвана, с одной стороны, придать вид законности дела, а с другой стороны, добиться своего. Понимаете, чем они занимались? А не подобное ли происходило, когда Иисуса судили? Вы помните, как это было? Ведь эти люди, та толпа, которая собралась на праздник Пасхи, они все были на стороне Иисуса. Кричали, распни. Ведь они еще вчера готовы были его на руках нести на престол Давида. И это реально было? Вспомните, Осанна кричали. Теперь же что-то произошло. А что произошло? Несколько ловких манипуляций, хитрых людей, и картина меняется. И даже вид законности сохранился. Кажется, все правильно. А как? Ну мы же решили. Я хочу, чтобы вы поняли, в какое время мы живем. И какая борьба идет.
И хочу вам сказать, что, может быть, кому-то в этом мире удавалось достичь сиюминутных побед, результатов. Но такие люди забывали, что их тоже использовал дьявол, как марионетки. Да, они добились чего-то. Да, они избавились от Мессии, конечно. Они избавились от Стефана, к сожалению, но они не избавились от своего характера. Господь милостив. Вы знаете, сколько Господь дает шансов еще. Как Господь спокоен в этом неспокойном мире и предоставляет возможность за возможностью, чтобы эти несчастные не погибли, чтобы эти победители, горе-победители, не погибли навсегда. Он дает им шанс за шансом, чтобы они проснулись. Слушай, а что мы делаем? Но если не поймут и не проснутся, картина и конец будет печальный. Там, среди этих людей, находился будущий герой книги «Деяний апостолов». Знаете его имя? Тут мы впервые знакомимся с Савлом в этой главе. Савл слушает, внимательно слушает. Он сначала видел. Он видел то, что у нас в 15 стихе 6 главы написано. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Он сначала видел, а потом внимательно слушал. А потом молча одобрял. Но слова, которые он услышал, не оставляли его в покое. Некоторые фразы, произнесенные Стефаном, сыграли ключевую роль в его судьбе. Некоторые фразы в будущем перевернут всю его жизнь. Вот это сияющее лицо и несколько фраз из проповеди Стефана сыграют важную роль в жизни Савла. Но, смотрите, я хотел бы, чтобы вы услышали, что слышал Савл и что слышал Синедрион. Надо сказать, что это шедевр, вот эта проповедь. Ну вот послушайте. 8 стих. Как он это делает? Вы дома всю проповедь прочитаете, а я только вот эти моменты. И дал ему завет обрезания Господь. Кому? Авраам. Речь идет о отце нашем Аврааме, говорит Стефан. Дал Господь ему завет обрезания. Посем после этого родил он Исаака и обрезал его в 8-й день. А Исаак родил Иакова. Иаков же что сделал? Родил. 12 патриархов родил Иаков. Я хочу, чтобы вы увидели, как это описывает Стефан. Родились патриархи. Видите этих патриархов, которые только что родились? Ведь он мог по-другому это сказать. Но смотрите дальше. Патриархи по зависти продали Иосифа. Увидели? Но Бог был с ним. Победили, да? Патриархи победили Иосифа. Но Бог был с ним. Когда Иосифа продавали, они делали выбор. Они выбор делали. Они высказывали каждый свое мнение. И потом голосовали. Если не поднятием руки, во всяком случае, они очень четко принимали решение. Каждый принимал решение. Еще что? Что они делали? Помните эту ситуацию с Иосифом? Как было? Вначале они говорили убить его. Да? Патриархи по зависти. По зависти решили убить. Собрались, говорят, убить надо. Но там один из патриархов сказал, нет. Кто? Рувим. Потому что логично. То, что Рувим сказал, те аргументы, которые привел, ты не можешь открыто сказать, нет, убить. Рувим приводил аргументы, что они делают. Но ведь надо так, как мы хотим. Нам надо избавиться от него. И что делают? Компромисс. В ров бросим, у них какие мысли? Избавиться. У Рувима какие мысли? Спасти.
Видите, если поставить на голосование, голоса неравные. Убить.
Если аргументы, тоже никак. Тут уже Рувим полностью перекрывает все голоса.
Они не могут открыто противиться этому и аргументировать. Чего-то не хватает.
Что идет в ход?
Хитрость. Собирают совет. Без одного.
В нужный момент. Они его даже не вывели из совета. Вы понимаете, они даже не вывели, не исключили его из членов совета.
Они просто воспользовались моментом. Ну, заболел. Ну, если один человек не придет. Главное, у нас кворум есть. Голосуем. Единогласно.
А привести несколько доводов некому, потому что нас эти доводы не устраивают. А хорошо, что нет этого голоса, который может их привести. Продали.
Вернемся сюда.
Вот это все рассказывает Стефан им.
Они все знают.
Это великий оратор. Он просто слово нужное использует. Патриархи родились. Патриархи по зависти. И картина
исчерпывающая. А смотрите дальше. До тех пор, 18 стих, как восстал иной царь. Мы пропускаем много времени, проходит много времени. Иосиф уже в Египте. И Иосиф уже... великий человек, но все это тоже прошло, и все это продолжалось до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего. Слышите эти слова? Тема какая? Чувствуете? Ну, нет доводов, вы понимаете, это то, что с этими либертинцами, александрийцами происходило, когда они беседовали со Стефаном. Стефан один, их много, но победить не могут. Почему? Потому что есть аргументы. Если так большинством, то, конечно, они победят. Но аргументы, они не могут поспорить против аргументов. И потому им нужны другие приемы. Какие другие приемы? Лжесвидетели ухищряются. Ухищряясь против рода нашего, принуждая их. Все способы не брезгуют ничем.
Чтобы не оставались в живых. В то время родился Моисей. Самое лучшее время для рождения Спасителя.
Там есть еще много красивых моментов
из известной истории, которую они все знали.
И они очень хорошо себя увидели, если хотели. Но они не хотели. Если вы прочитаете дальше, они, когда уже это все вылилось, ну, переполнило чашу их терпения, смотрите, что они делают. Слушая сие, 54 стих, они рвались сердцами своими. Видите? Они рвались сердцами своими. Скрежетали на него зубами.
Но это, наверное, крайняя степень ярости. Злые были люди, да? Злые люди. Злые люди не могут быть руководителями.
Знаете почему? Даже если они злость эту подавляют в себе. Эти люди подавляли в себе эту злость. Они прятали. Сердце рвется, они держат себя в руках. Зубы скрежещут, а они еще стоят.
Руки уже чешутся, а камни еще на местах.
Они еще способны себя удерживать. Но видите, в чем дело? Злость, она рвется наружу. Злость – это чувство. Злость вы не удержите. Она вырвется.
Потому если кто-то из вас чувствует, что вы злые внутри, срочно надо что-то решать. Срочно. Злость вас погубит.
Если вы хотите узнать, злые вы или не злые,
Прислушайтесь к сердцу, как оно колотится, когда не по-вашему. Прислушайтесь к зубам, к мышцам вот тут. Что они делают, когда не по-вашему происходит что-то? Последите за собой, что происходит, когда вы хотите протолкнуть свое, а аргументов не хватает. И вы поймете, надо что-то с характером своим делать или все в порядке.
Они рвались. Вы проследите всю проповедь. Обвинение против Стефана заключалось в том, сказали, в принципе, как и о Христе. Он говорил слова плохие насчет храма и места сего. Против храма, как посмел, и против места сего говорил. А проповедь Стефана, пока он рассказывал историю, подошла к кульминации. Стефан, рассказав историю, доходит до жизни Соломона и говорит: Соломон, наш отец построил храм. И вы помните, когда он собрал собрание великое и устроил богослужение, посвящение этого храма, вы помните, что он сказал? Вы помните, что он сказал? Господь настолько велик, что этот храм ничтожен. Его не вмещает небо небес. То что этот храм, который я построю? Вы помните, что Соломон сказал? Небо престол мой, говорит Господь, и земля подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь? Или какое место для покоя моего? Когда они поняли, как Стефан историю их народа привел к храму, и говорит, сам Бог сказал, что этот храм ничто. Тогда он сказал. А вот в этом месте, вы видите, меняется проповедь, настрой и характер проповеди Стефана. Именно здесь. Пока он рассказывал историю, все было спокойно. Когда он подошел к теме о храме, еще спокойно. Но когда он сказал, что храм, сам Бог сказал, что он не вмещает и ничего не значит по сравнению с величием Божьим, они переменились в своих лицах. Их злость вышла наружу. И это увидел Стефан. И он отреагировал. Он сказал: жестоковыйные. Видите это? 51 стих. Стефан сразу отреагировал на то, что увидел. Говорит: вы жестоковыйные люди. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вот это выражение очень интересно. Уши не слышат. Очень точное выражение. Вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. Вот тут уже, слушая все это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Такое впечатление, что что-то их удерживает, как на цепи. Но они готовы разорвать на части Стефана. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Стефан понимал, что его ждет. И он посмотрел на небо и сказал: вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. Все, тут сорвалось все. Тут все сорвалось. Потому что Стефан увидел то, чего они не видели. Вы видели что-то подобное в деяниях? Вспоминаете? Скоро что-то подобное произойдет, но уже в жизни Савла. Он увидел то, что не видели его спутники. А там стоял Савл. Савл стоял. Он видел это лицо вместе со всеми членами Синедриона. Он видел это лицо, которое сияет, как лицо ангела. Они все это отметили для себя. Они слышали его речь. Все эти чувства переполняли их. И когда Стефан сказал, что я вижу Сына Человеческого, и небо отверстое вижу, и они еще раз увидели отражение на его лице того, о чем он говорил, и спокойствие, все сорвалось. Все, что их удерживало, исчезло, рассыпалось, и они уже не контролировали себя. Они устремились на него, единодушно написано. Тоже похоже, только похоже на начало деяний, да? Там были единодушны, правда, для другой цели ученики. И тут единодушны, но для другой цели. И, выведя его за город, стали побивать камнями. Свидетели же положили одежды у ног юноши именем Савла. Свидетели. Знаете, что по закону свидетель первый бросает камень. И надо было, чтобы кто-то постерег одежды. Они бросили первые камни, и началось побивание камнями. Стефан молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой», и дальше говорил: «И не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Через одну главу Савл отправится в Дамаск, вдохновенный тем, что он увидел, будет продолжать. Он еще в этом азарте, он решил положить конец этому учению и этому движению. Но Господь милостив. Господь видел что-то доброе в этом человеке. Может, неприятно, может, больно, но когда он упал по дороге в Дамаск, он слышал, как эхо, слова умирающего Стефана. Он видел свет, который впервые сверкнул в его глазах, когда он видел проповедующего Стефана. Он не мог не связать эти два события. И в духе пророчества написано, что Господь вместо Стефана, в суде над которым Савл принимал участие, вместо этого Стефана Господь избирал его, Савла. И начинал с того, что увидел Савл на лице Стефана. И что услышал Савл? «Кто ты, Господи?» А он даже не знал, кто. «Кто ты, Господи?» И спокойный, но торжественный ответ. «Я Иисус, которого ты гонишь. Ты победитель, Савл. Пусть Господь поможет вам видеть. Пусть Господь даст вам мудрости, пусть Господь даст вам смелости, чтобы ваш голос звучал спокойно, даже несмотря на то, что, возможно, он будет единственный за правду. Помните, каждый выбор, который мы принимаем, он имеет далеко идущие последствия. Это не только выбор сегодня. Я промолчу, я не скажу. А завтра как-нибудь решится. Это не только выбор на короткий отрезок времени. Знаете, скажу вам, у нас выборы на Новый год для служения. Может, кто-то думает, что последствия вашего выбора будут максимум на год распространяться. Да, максимум на год будут распространяться последствия вашего выбора для того служителя, за которого вы проголосовали или не проголосовали. Это так. А для вас может вечности стоить. Потому что мы учимся выбирать истину. Мы учимся выбирать. Иногда есть люди, которые думают так. Мне главное попасть. Я промолчу, чтобы быть в новых полномочиях. И потом я буду за правду.
Это очень обманчиво. Ты сегодня промолчишь. Ты сегодня поступишь несправедливо. Ты сегодня скажешь чуть неправду.
В надежде, что потом я буду только правду вершить.
Завтра, а потом ты не сможешь уже правду. Потом ты будешь принимать решения, какие привык.
Потом ты будешь, как вот эти патриархи, которые родились у Иакова. Как эти патриархи будешь изощряться, ухищряться, завидовать. Не получилось аргументами, давай трюками. И не сможешь.
Бог по милости своей попробует тебя еще остановить, как Савла. Но если и это не поможет, погибнешь.
Помните, выбор, который мы каждый день принимаем, это не просто так. На кого-то ваш неправильный выбор может повлиять немного, создать какие-то неудобства. Но для вас это может быть роковым.
Пусть Господь благословит вас и поможет принимать правильное решение,
чтобы свет, который сияет, мог сиять на вашем лице.
Это лучше, чем если он вас ослепит. Пусть свет светит для людей этого мира.
Пусть свет отражается, божественный свет, в вашей жизни. Аминь.